Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, члены нашего эфирного братства, самый удобный способ поддержать радио «Радонеж», внести ваш членский взнос – это оформить автоплатеж в Сбербанке, то ли в вашем личном кабинете в Сбербанке онлайн, то ли в любом отделении Сбербанка с вашей картой, социальной или другой, с вашего расчетного счета. И вам удобно, и мы будем чувствовать себя уверенней. Вместе мы – сила.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 13 августа по старому стилю и 26 по новому Святая Православная Церковь совершает празднование иконам Божией Матери Умягчения злых сердец и Страстная. В начале этого часа вы услышите рассказ иконописца Виктора Саулкина об этих иконах Пресвятой Богородицы. Затем, по вашим просьбам, мы повторим программу Елены Смирновой о промысле Божием и чудесах. Шестого августа по новому стилю Святая Православная Церковь совершает празднование иконам Божией Матери Умягчения злых сердец и Страстная. В студии радио «Радонеж» наш обозреватель, иконописец Виктор Саулкин.
Икона Матери Божией Страстная – одна из самых выразительных икон Пречистой Девы. Матерь Божия на этом образе держит на руках предвечного младенца, а ангелы с двух сторон приносят орудие страстей Христовых – крест, копье и трость с губкой. Младенец Иисус, обернувшись, видит орудие страстей и очень трогательно обеими руками держит за простертую к нему руку пречистую, как бы ища поддержки у своей матери. Взор Пресвятой Богородицы, обращенный к нам, полон скорби, неземной мудрости и смирения. Пречистая видит крест и грядущие страстные муки возлюбленного сына своего. Симеоново Пророщение или Семистрельное иногда называют икону Матери Божией с дивным именем – Умягчение злых сердец. На этом образе Пресвятая Богородица изображается семью мечами, пронзившими ее сердце. Всю земную жизнь Пречистая с великим смирением и любовью ко Господу претерпевала скорби от мира. Матерь Божия вскоре после Рождества Богомладенца бежит в Египет, спасая младенца от нечеловеческой злобы Ирода. Мир, лежащий во зле, не принимал своего Спасителя, и злоба и ненависть фарисеев к ее Божественному Сыну и Господу ранили сердце Пресвятой Девы. Но величайшее страдание, величайшая скорбь, которую нам даже не дано представить, предстояние Пресвятой Богородицы на Голгофе, распятие Господа. Ибо сила страдания зависит от силы любви. А кто мог любить Господа так, как его Пречистая Матерь? На Голгофе во всей полноте сбылось пророчество Симеонова: «И тебе самой оружие пройдет душу». И сейчас, когда мы совершаем грехи, стрелы наших грехов ранят милосердное сердце Пресвятой Девы. Наступил Успенский пост. Время поста – время особого покаяния, очищения сердца. «Больше всего оберегаемого оберегай сердце», – гласит Святое Писание. «Ибо из него исходит жизнь. Сердце чисто, содержди во мне, Боже, просим мы у Господа. Ибо блаженен чистое сердце, яко ти Бога узрит». Но часто и мы, христиане, стараемся молиться, обращаемся к Богу, а в сердце чувствуем, нет любви, сердце закрыто, жестокое, каменное. И тогда мы взываем с надеждой к Богородице: «Умягчи наши злые сердца, Богородица. Матерь Божия, по милосердию своему, может изменить наше сердце, оросить его росою благодати. Радуйся, росу, оживляющую душу», — обращаемся мы к Пречистой. «Радуйся, спасительный елей, умощающий греховные сердца наши. Радуйся, окаменение сердечное умягчающее». Пресвятая Богородица чудесно согревает благодатью наши холодные сердца и исполняет их спасительной любви к ближнему, к Богу. Во время тяжелых душевных состояний, когда мы впадаем в искушение и чувствуем раздражение, озлобление к ближним, нам бывает очень тяжело молиться. Часто мы все понимаем, все знаем, а молиться тяжело, невозможно преодолеть ожесточение, владевшее нашим сердцем. И вот в такие минуты особенно необходимо прибегать к милосердной нашей Владычице. «Умягчи наши злые сердца, Богородица, и напасти ненавидящих нас угаси, и всякую тесноту души нашей разори». Преподобный Серафим Саровский Матерь Божию называл язвою бесов. Одно призывание имени Пречистой Девы угашает злобу, которую сеет враг рода человеческого. Призывание имени Пречистой Девы, как благоухающая мира, умягчает наши сердца. Пресвятая Владычица наша Богородица, умилостивление о всем мире сущее, примирителя всяческих родшее, всемощным предстательством Твоим, Владычица, умиротвори нас к нему и к ближним, и к себе самим, яко воспевающим Тебя благодать подавающие.
Это был обозреватель радиостанции «Радонеж», иконописец Виктор Саулкин.
В эфире православная радиостанция «Радонеж», 7292 FM.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова о промысле Божием и чудесах.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Каждый из нас любит слушать рассказы о чудесах. Да каждый может и рассказать о тех чудесах, которые Господь, Божья Матерь или святые устраивают в нашей жизни. Эти чудеса могут быть самыми обыденными, поэтому часто мы их не замечаем. Сегодня я хочу предложить вам рассказ одного человека, такого же человека, как все мы, совершенно обычного, о чудесах в его жизни, и даже, скажем больше, о промысле Божьем в его жизни и о том, как он старался сам тоже участвовать в этом промысле Божьем. Предоставляем слово рабу Божьему Михаилу. Его духовный опыт очень интересен и может, кстати, вам напомнить ваш собственный духовный опыт, как вхождение в храм, так и жизни в Русской Православной Церкви. Наша беседа записывалась в храме рядом со свечным ящиком, поэтому просим прощения, если будут некоторые незначительные помехи.
Хочу рассказать о своей судьбе, о чудесах в своей жизни, и, может быть, что-нибудь из этого кому-нибудь пригодится. Так получилось, что мои предки, видимо, были многие из них верующие люди, и не только верующие люди, я знаю, что и в монастыри уходили. Обрусевшие французские дворяне были, а там тоже было много верующих. И вот первое, что я помню в своем детстве, когда я еще был совсем маленький, и мама меня укладывала спать, стал появляться маленький такой черный человечек в левом углу комнаты. Два крупных лимонного цвета глаза, черными точками зрачков. И вот когда он появлялся, меня начинало морозить, даже если в комнате было тепло. Я плакал, мучился, мама на меня сердилась, но я не спал. Потом, наконец, стал появляться другой человек. Я вдруг начинал видеть за этим шкафом белого прозрачного старца. Он был худ, высок, держал руки где-то у бороды, складывая их наверх посоха. Как только появлялся этот старец, вот это существо черненькое, оно с таким звуком «пук» исчезало. Вот точно такой же звук, как изображают в мультфильмах. Так что, видимо, подсознание человека, даже если он и неверующий, оно знает невидимый мир. И воздух становился теплым, мягким. Вот в православии есть выражение «благорастворение воздухов». Вот как в старом храме. Я засыпал моментально и великолепно высыпался.
А маме вы рассказывали об этом?
Маме я пытался рассказывать, но ей и до сих пор бесполезно рассказывать. Мама была очень серьезным сотрудником аппарата управления делами ЦК КПСС. И меня крестила бабушка. Папа сам был любителем живописи. Рисовал картины, там все были какие-то производственные темы. И уже придя к концу института, наверное, я не выдержал и спросил его: «Пап, ну как ты можешь вот это вот все, какие-то стройки, эти бархатные столы?» Он подводит меня к одной из картин, а он знал уже тогда, что я православный. На картине изображен длинный алого бархата стол, в президиуме сидит человек, перед столом стоит человек, понурив голову, а другой человек перед столом на него показывает пальцем и делает гневное лицо. И сидят люди, которые аплодируют. Он говорит: «Посмотри внимательно, вот это Христос, вот это Иуда, а вот Пилат, а вот это толпа тех дурацких евреев, которые одобряли все». Другая картина. Река, по реке пароход, здесь какие-то камыши. Один человек сидит в лодке и зовет к себе другого человека. Человек, который сидит в лодке, завел руку за спину, то ли держится за что-то, то ли еще что. Я говорю: «А это что такое?» «А это же, говорит, Каин и Авель». И оказалось, что у него все картины на православные сюжеты. Он так всю жизнь никому даже нотки не дал понять, что он имеет отношение к вере, но сюжеты у него были всегда библейские. Еще воспоминания из самого глубокого детства. Когда уже начал топать ножками, меня начал мучить вопрос. Совершенно не детский, даже как-то вот поверите, не поверите, но так оно и было на самом деле. А если за тем, что я вижу глазами, и за тем, что я могу трогать руками, за этим, за всем ничего нет, а зачем тогда жить? Зачем я существую? Спать, просыпаться, кушать. И все? Я за этим родился и буду заниматься этим всю жизнь? Мне становилось страшно. Прошли годы. Начали появляться вот этот человечек и старец. И ситуация продолжалась до тех пор, пока я не научился, боясь появления опять этого черного человечка, заранее призывать старца. То есть, видимо, кто-то меня учил молитве.
А как вы его призывали?
Мысленно. Я хотел, чтобы он появился, и как-то я его сердцем звал, а не словами. И он появлялся.
А сколько вам было лет?
Ну, меня мама укладывала спать. Потом вот мы ездили под Тверь, в деревню, карело-финские какие-то поселения. Там было у финнов, у тех финнов в этом селе, и, наверное, у тех финнов, которые там вообще жили в округе, у них какая-то вот магия или какое-то колдовство такое вот, вот как у цыгана, оно такое природное. Они им жили. Был свой кодекс чести, было запрещено делать гадости. Но они лечили скотину, они там еще что-то делали. В общем, много чего делали. Я даже видел, как у кого-то из бабушек по избе летал веник, а она сидела на лавке и только ему пальцем показывала, как поворачивать в углах.
Ну вот Пушкина тоже такие финны интересовали. В сказках он упоминает о таких финнах. Вот волхвах.
Я помню, что моя бабушка, когда я ее спрашивал, что вот это было, что я видел. Ну, что-то она как-то уходила от ответа, она была глубоко православным человеком. И вот в этом как бы колдовском месте, а там даже были какие-то соревнования. С хлебом туго было, очередь стоит за хлебом в магазине. Подъезжает тракторист, входит, говорит: «Я на работе, дайте мне, пожалуйста». «Что? Да пошел ты, это самое, мы тут столько часов стоим». Ну и на того, кто говорит: «Ну подожди, вот будут твои куры ко мне нестись ходить». И вся деревня смотрит, а вот будут или не будут. Смотрит, побежала курочка на другую сторону улицы и в малиннике снеслась. И вся вот деревня, как на футбольном матче, переживает. А вот расколдует, не расколдует?
Страх-то какой.
Вот. Вот для них это было совершенно естественно, и даже юмор. Они вообще люди с большим юмором. Кстати, моя бабка, прабабка, их родственники, когда громили церковь, они сохранили очень большое количество икон. Впоследствии некоторые иконы были переданы в храм на окраине Москвы. Вот в этой атмосфере, среди таких вот колдунов природных, одна женщина считалась особой колдуньей. Ее все боялись. Никто против нее не шел. И моя семья запрещала даже подходить к этому забору. Но я все-таки однажды пошел уж. Ну, не любил я, когда мне запрещают. Пошел к этому забору, так иду мимо. Как раз выходит она на крыльцо, говорит: «Иди сюда». Я говорю: «Не, не пойду, мне нельзя». А тут вот мне говорят: «Иди сюда», и прямой запрет. И я почему-то пошел. Вошел в дом. Первое, что я увидел, котенка, висящего на подзоре кровати. Чистота необыкновенная. И в углу, в красном углу, иконы. Чтобы у партийной должности, завклубом, прямо открыто висели иконы, это я только теперь представляю, какой это подвиг. Она берет с печки длинную коробку от конфет, открывает и показывает мне. Там все, что женщина могла насобирать за жизнь. Стекляшки какие-то, бусы, заколки, какие-то, видимо, драгоценные вещи. Ну, всякое. И говорит: «Что тебе здесь больше всего нравится?» А я вижу маленький керамический овальчик в тонком-тонком золотом ободочке, нарисована Богородица. Впоследствии, уже взрослый, я прочитал на обороте, там по-немецки написано «Хелига Мария», в общем, «Матерь Божия, пожалуйста, будь с нами». И потом узнал, что такими образками благословляли немецких офицеров их матери. И я пальцем ткнул, говорю: «Вот это мне нравится». Он говорит: «Хорошо, молодец». Закрывает коробку, говорит: «Ну, иди». Я 3 дня плакал. Не могли из меня вытащить, почему я плачу. В конце концов, я сказал. Был взрыв матери. «Ты соображаешь, что ты делаешь? Ты хочешь чужого золота». А времена-то были голодные. А я не унимаюсь. Ее плач настолько утомил, что в конце концов она еще больше взорвалась. «Да ты что, верить что ли будешь?» И я впервые пошел против родителей. Я сделал шаг к матери и выдохнул: «Да, буду». Мне страшно было это произнести, потому что вот я сейчас произнесу против матери. Но я произнес: «Да, буду». И до сих пор помню, у меня в голове было: только надо узнать, что это такое и как это делается.
А сколько вам было лет?
Я был дошкольник. Потом школа, барабанный бой. В общем, все это на время отодвинуло духовную жизнь.
И вы забыли этот медальон?
Нет, я забыл дорассказать. Кончилось тем, что моя бабушка пошла к этой хромой, и та хромая сказала: «Только пусть придет сам и возьмет своей рукой». Этот медальон, он был всю жизнь со мной, сейчас он находится у одного из монахов Ипатьевского монастыря в Костроме. Я был его соседом по келье. Начались средние классы школы. Дача. Это были еще тогда 3-месячные каникулы. Я хожу по лесу и удивляюсь. Чему, сам не понимаю. Но я что-то чувствую, какую-то жизнь. Появилась привычка. Я выходил ночами, смотрел в небо и разговаривал. Я даже не умел как следует Бога Богом назвать. Но я знал, что я разговариваю с Богом. Я его чувствовал сердцем. И иногда о чем-то просил. Чтобы вот я вот женился там правильно. Чтобы кто-то мне попался. Все, о чем я просил, сбылось так, как будто я в блокноте вычеркиваю строчка за строчкой. По жизни вот так все сбылось. Но дело в том, что я не умел тогда молиться и не умел правильно просить. Иногда я просил то, что мне мешало, вот, может быть, даже до сих пор, хотя я уже предпенсионный возраст имею. Так что молиться надо аккуратнее, надо юридически точно выверять каждую фразу молитвы, потому что враг может даже благое пожелание перевернуть.
Да, и старцы об этом говорят, что мы должны точно знать, о чем молиться.
Вот я это познал своим опытом. Ну, школа кончилась, начался институт. Этот кусочек я хочу рассказать для того, чтобы люди понимали, что любая, даже случайно подуманная мысль или слово, они тоже могут оказать сильное влияние на нашу жизнь. Я весь в учебе, но в семье у меня очень тяжело. Там не лады, я даже пытался оставаться жить в общежитии, хотя я москвич, и мне не должны были предоставлять общежитие. И вот однажды было так плохо, так тошно, что я бегу на перемене по лестнице и думаю, ну не могу я уже больше. Господи, ну как же так? Вот все могут напиться и отдохнуть, а меня алкоголь не берет, меня не брала любая доза. И я никогда не пил, потому что считал это глупым. Ну, когда ты теряешь ощущения любые и ясность разума, смысл жизни пропадает. Эти часы уходят зря. Я напился в тот же вечер. И меня стала брать любая доза алкоголя. И пиво, и водка, и любое вино. И брало покруче других. Как, наверное, монгол или чукчу.
Да, это вот то же самое, как кого-то осудить. То же самое получается, что ты просишь того, в чем ты осудил, а тут совершенно неразумно о чем-то подумал, и да, тебе вот дали. А мы говорим, что Господь нас не слышит. Но Он дает нам возможность пройти через такой опыт.
Да, вот Господь попустил меня ляпнуть, я ляпнул и имел проблемы, большие проблемы. А был другой случай. Я на самом деле в школе был достаточно хулиганистым, ну почти до конца школы не вылезал из учета с милицией. Правда, не злой я был, но юмора и бурления во мне было много. Я курил с 5 класса. В том же институте мне уже курить не хотелось, потому что как покурю, я чувствую, что соображаю медленнее. И тогда я стал пытаться бросить курить, а оно не получается. Я раз пытаюсь бросить, два, три, а оно каждый раз ведет к срыву, а срыв ведет к уменьшению веры в себя. Я слабею от каждого срыва. Я тогда стал, продолжая курить, нудеть в уши Богу. Господи, ну ты меня породил для чего-то, какой смысл жизни какой-то во мне же есть, а зачем ты даешь мне курить? Ты видишь, что я несколько раз бросал, и у меня самого ничего не получается. Господи, помоги, дай мне силы, сам сделай, потому что я немощен. И вот где-то прошло, наверное, месяца 3-4, утром я просыпаюсь, на столе лежит пачка, были тогда еще сигареты такие советские, я так дико на них посмотрел, они мне были настолько чужды, я эту пачку встал, выбросил с балкона, и больше я не курил никогда. Да, я мог ради друзей раз в год на шашлыках с кем-то ради разговора там полсигаретки выкурить, но только для того, чтобы поддержать вот какой-то очень интимный разговор. Так я познал Божью помощь. Потом была армия. Армия была очень серьезная, и для меня некоторые вещи были очень неожиданные и устрашающие. Но я уже научился просто внутри себя постоянно на ходу разговаривать с Богом. Как я бы разговаривал со своим родным дедушкой, который у меня где-то вот там за пазухой в сердце. И вдруг у меня, я смотрю, начало все случаться так, как я пожелаю. Вот что-то такое происходит, что думаешь, все, конец. И ты говоришь, Господи, что все, что ли? И вдруг отламывается кусок земли. Я на этом куске земли съезжаю вместе со всякими ящиками, а то, что творилось наверху, продолжает твориться. А я сижу в полном комфорте. Потом еще один случай, еще другой случай. Это все было так легко, так просто, как будто за столом говоришь, подвиньте мне, пожалуйста, солонку, и тебе подвигают. И у меня появился даже некоторый такой страх. Это, наверное, отзвук ответственности, что ли. Потому что у меня появилось такое впечатление, что я весь полк и все события полка просто кручу у себя на пальце, как связку ключей. Вот что я хочу с ними, то и делаю. Как один герой сказал, стоп себе думаю. Вот я тоже подумал, стоп.
Да, это опасно.
Что-то такое тут...
Начинаешь думать, что это ты делаешь.
Да, да, именно так, именно так. Вот, слава богу, я вовремя оклемался, но, тем не менее, и это тоже было. Все-таки я тогда был без креста. Потом я пришел из армии, прошло какое-то время, и меня стало тянуть к Богу настолько, а я не знаю, в какой форме, потому что я в церкви никогда не был. Я сходил в буддизм, я сходил к каким-то экстрасенсам. Везде вот что-то есть, но такое впечатление, что вот оно здесь есть, а дальше потолка вот не пускает. Не то. Поехал в Чехословакию. Решил поговорить там со священниками, потому что здесь к священнику я не мог осмелиться подойти. Ну, как-то вот по жизни так получалось. Очень меня холодно принял католический священник, потому что он понял, что я не собираюсь становиться католиком. Очень меня обидел, он практически развернулся и ушел. Но мне там удалось купить Библию. Мне ее достали. Я ее вез через границу. Было очень страшно, потому что за это дело можно было пострадать серьезно. Я не знаю, как провести, и молюсь Господи, вразуми. И он вразумил. А я просто сверху положил ее на одеяло и краешек одеяла откинул. А сам подумал, вот меня спросят, что ты сделал? Да я не знал, что это нельзя провозить. Ну, видите, я даже и не скрывал, и не прятал. Проехал я с этой Библией, она до сих пор со мной, и я ее читаю.
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что мы слушаем рассказ раба Божьего Михаила о чудесах в его жизни и о промысле Божьем в течение этой жизни.
Вот я пришел с армии, походил по различным учителям, купил Библию и вспомнил, что я Библию-то уже читал. Я читал ее где-то в 3-4 классе. Я только тогда ничего не понял, но мне страшно нравилось ее читать. И поскольку я все-таки еще был без креста, и поскольку я все-таки еще был в поисках и не нашел ничего, я, сидя на диване, вдруг возопил, а был это поздний вечер, в сердце своем возопил: Господи, приведи меня к себе в той форме, в которой тебе для меня нужно. На следующий день приходит подружка одной из моих знакомых. И говорит, а что ты здесь просто так сидишь-то? Я специально к тебе пришла, давай я тебя в храм отведу. А то ты какой-то без храма. И отвезла меня она в Елуховку. Я отстоял всю службу, мне продали крестик. В конце службы священник нас всех поздравил с Днем Михаила Архангела. Я был в потрясении.
Это же день вашего ангела?
Да, это день моего ангела. Вот, вышел я на улицу, надел крест и ехал домой, как будто у меня на груди бьет родничок. Такая прохлада тонкая, проникающая внутрь. Вот она меня всего обмывала настолько, что мне казалось, что меня аж покачивает такое состояние счастья. Легко-легко ехал, доехал хорошо. Пришел к себе в мою собственную детскую комнату, мама на кухне, и от удовольствия лег. Лежу, размышляю, и тут началось нападение. А вот перед этим нападением нужно сделать предисловие. Несколько раз перед этим мне был один и тот же сон, который повторялся в разных вариантах. Темное, тяжелое, серо-горчичное небо, низкое, черная вода, песчаный берег, очень близко плотная стена то ли камыша, то ли чего, и вот я бреду вдоль этого берега, выползает змея. Обойти ее я никак не могу, но мне нужно туда, вперед. Она ползет на меня. Я и так, и сяк попытался от нее убежать, она меня догнала и укусила меня за икру ноги. Проснулся, болит это место, и болело несколько дней. Снова сон, этот же, это же место. Я иду и прекрасно помню, что это сон, и что я в этом сне был. И что сейчас будет? Нахожу палку, чтобы приготовиться к этой змее. Появляется змея, появляется еще змея, этой палкой я ничего с ними сделать не могу, а они все уже готовы прыгнуть. И мне становится страшно, и я прямо во сне, как заору с лицом в небо: «Господи, помоги!» И с неба такой луч, как от паровозного прожектора. Магниевый свет. Все вот эти змеи, точно так же, как тот черный человечек, чпок-чпок-чпок, все полопались. Я остался один и пошел туда, куда шел. Проснулся, меня аж трясло. Но я чувствовал себя победителем. И вот теперь, надевший крест, я счастливый прилег на диван. Началось то же самое. На меня сверху, из воздуха, упал материализовавшийся человек. Причем это не человеческая сущность, это что-то в образе человека. И оно начало меня практически уничтожать. И я ничего не мог сделать, потому что это было настолько существо мощное, гибкое. Я его руками сдвигал, диван трещал. Я еще удивлялся: мама, интересно, слышит на кухне или нет? Я-то слышал, как она там чайной ложечкой по чашке стукает. Не спихнуть, ни как-то его по-другому нейтрализовать не получалось. И опять вот я чувствую, что у меня голова наливается сумасшествием, и что там остался еще какой-то маленький кусочек мозга, который здоров, а все остальное уже куда-то пропало. И я этим кусочком мозга опять как завопил: «Господи, помоги!» И прямо сквозь потолок опять этот магниевый свет, но уже наяву. И вот оно тоже опять с этим чпок, и мои руки провалились в пустоту. Это одно из самых страшных воспоминаний моей жизни. После этого началось. Мама входит и говорит, что нас сняли с очереди на квартиру. А я внутри себя думаю: ай, ну и ладно, что сняли. Зато я остался православным. Через 2 дня она сказала, что нас восстановили. Ну, прошло еще какое-то время. Стал я работать на приходах. Мне как-то стало скучно в миру. Мне тепло и хорошо, и уютно, как бы вот физически, может быть, неуютно и как-то некомфортно для мирянина было бы вот находиться в таких условиях, в каких я иногда бывал. Но вот под кровом церкви я себя чувствую уютно, а на улице мне делать нечего. Поэтому вот мы с вами здесь сегодня и беседуем, тоже под кровом церкви. Я начал ездить по разным паломническим поездкам. Видел места, где вся вода святая. Даже машины мыли святой водой. А там другой воды нет.
Это где?
Это в сторону Пскова. Село Малый. Да, а я говорил внутри себя: «Господи, управи пути мои. Ну что же, я так и буду вот между небом и землей, ни туда и ни сюда». И вот как-то то ли знак это был, то ли что, но каждую поездку меня стали куда-то приглашать. Только въезжаем в какой-то монастырь: «А вот вас мы попросим пойти поработать на кухню». В другое место приезжаем: «А вот вас мы попросим пойти там ковры алтарные почистить». В третье место приезжаем: «А вот подойдите сюда, пожалуйста, подержите». И я держал в руках гроб святого преподобного Саввы Крыпецкого. И ощущение было, что он из пенопласта.
Легкий.
Да, я приготовился поднять вес. В принципе, я уже на приходах работал, и не один гроб из своих родственников, и другие гробы двигал. Но я совершенно не ожидал такого ощущения. Я вот держал. Были случаи, когда я видел то, что не видел никто. С трамвая сходит женщина. И она не с той стороны обходила трамвай, и она не видела. И летит машина. Я приготовился прикрыть глаза, потому что, ну все, сейчас я увижу, как случается труп. И тетки нет. А вдоль бордюра, асфальтовой площадки, где стоит народ на остановке, там плотные кусты. Куда тетка делась? Смотрю, собачники там сделали прогальчик небольшой. Я в этот прогальчик прохожу. А эта женщина сидит на газоне, у нее раскатилась морковка, и задумчивое такое лицо, она не поймет, что произошло. Мимо идут люди, они совершенно не реагируют на нее. Только одна девочка подошла и спрашивает: «Тетя, а как вы летаете?» Вот детям дано видеть. Ну вот, вспомнили о детях. Так вот, такой рассказ. Был у меня сосед, Петик. У них был маленький ребенок. совсем маленький, он еще громко топал по полу, сидел на попе, играл в кубики. Разговаривали мы с хозяином дома и с его женой на кухне, жена более православный человек. Ну и как-то мы вспомнили, что вот устами младенца глаголит истина. А Эдик, менее православный, но такой пытливый мужчина, говорит: а ну давай попробуем. И вот зовут они своего ребенка, и папа говорит: ну, мать, задай самый такой вопрос, какой детям не задают. Мама спрашивает: а что такое любовь? Ребенок захихикал и, убегая, крикнул: любовь – это душа. Потом мы остались обсуждать. Вбегает ребенок снова и говорит: любовь – это стена. И убежал.
Михаил, что душа – понимаю, а что стена – не понимаю.
Я себе так думаю, что вот говорят, Бог есть любовь. Бог непостижим. И любовь, наверное, в своей глубине для нас, грешных, она тоже непостижима. Ведь было же высказывание, что мы по грехам своим не видим истинной правды, а видим, как сквозь мутное стекло, гадательно.
Да, апостол Павел говорил.
Мой сын тоже маленький говорил удивительные вещи. Он как-то тоже, играя на полу, сказал: а вот плохие люди отдыхают на земле, а хорошие на небесах. И он тоже тогда, совсем будучи маленьким, как-то гулял на даче и в поле уставился в пустое голубое небо. Я долго пытался его призвать идти дальше. В конце концов, я попробовал его подтолкнуть за спину. И у меня не получилось. Вот как два однополюсных магнита пытаешься столкнуть, рука не идет дальше. С тех пор он стал то на пустую стену дома показывать, то еще на что-то. И говорит: все тё. Дома уже потом постарше стал разговаривать, пальцем куда-то показывает в угол, говорит: мама. Маму это очень нервировало, и во время разговоров семейных, говорит, вот он опять маму какую-то видел. А я потом его постарше-то, когда он был, спросил: а кого ты видел? А какая она была? Он говорит: она была большая, белая.
Тетя, мама.
Да, моя мама.
Моя мама.
Да.
Будьте как дети. Чистый взор ребенка видит мир, который мы не видим.
Моя истинная мама. Та, которой Господь на кресте даровал усыпить весь род человеческий.
Да, Богоматерь. Сможем ли мы призвать ее с таким же чистым сердцем и назвать мамой?
Ты говоришь, надо чистое сердце иметь. А попробуй-ка, ведь...
И чистую совесть.
Да, ведь если понаблюдать за последние 20 лет, что происходит, с одной стороны, много молодежи появилось в церкви. С другой стороны, раньше искренне люди собирались на какие-то чаепития, христиане собирались. Праздники вместе отмечали, просто приходили друг к другу поговорить. А ведь сейчас говорить не с кем стало. Даже иногда на территории храма разговоры измельчали. Что-то кому-то уже не объяснишь. Остались еще подвижники в глубинке. Вот моя дача, это 450 километров от Москвы. Ну, где-то граница Псковской области. Глухие леса, мобильник берет не везде, телевизор почти вообще не берет ничего. Волки, медведи, все по-настоящему.
Как? Волки и медведи?
Да, я...
Настоящие?
Да, я там держу кур под сеткой, потому что совы крадут.
О.
Медведи приходят прямо к дому, и даже вот есть у одной женщины знакомый медведь. Вот, она как только соберется дрова рубить, а боятся ходить в лес, потому что там всяко-всяко есть. И вот она тут с краешку, а женщина уже пожилая, ей трудно рубить дрова. На следующий день приходит, несколько деревьев свалены и где-то на 4-6 кусков разломаны.
Помог?
Помог.
Ой,
и вот в магазине перешептываются, вот к ней опять этот ее любимец-то приходил. Не знаю, почему так получается, но вот именно к ней приходил. Вот. Может быть, потому что она на свои деньги, будучи торговым работником в советское время, построила храм вместе с еще одной женщиной. Они сумели пробить образование общины, вот, и вдвоем два торговых работника построили храм. Вот к этой женщине медведь ходит, а у той женщины сын стал священником. Причем не просто священником, а ему светила очень крупная карьера чиновничья. Он бросил все. Он мог иметь огромные деньги, уже имел большую власть. Ну так вот, там живут такие подвижники. Через середину проходит огромная река. До революции она была судоходная. По ней ходило до 1000, по-моему, барж с хлебом в Рижский порт за навигацию. А сейчас времена уже другие. И вот все производства порушены. Народу почти не осталось, остались старики, молодежь школу заканчивает, уезжает. И вот остаются эти старухи. Ехать некуда, храма рядом нет. Кто-то садится читать какую-то православную книгу или Библию. Они все слушают. И потом начинают спорить. Да так спорят, они лупят ладонями по столу, чашки подпрыгивают с чаем. Вот пример двух подвижниц. Одна сломала бедро. Куда-то ее возили, хирург оказался никаким. В результате бедро как-то очень плохо срослось, ноги не ходят. Она две ноги шарфом связала и по избе на попе ездит, отталкиваясь руками. А попробуй-ка, стол высоко, печка-то высоко, а как себе готовить? На постель залезть трудно, а холодно. И изба, с полу-то холод. Как она крутилась, я уж не знаю, но она сказала, что это моя келья, и я отсюда не пойду никуда. Другая женщина, ныне уже покойная, почесала прыщик на ноге, и у нее началась газовая гангрена. Газовая гангрена, как известно, идет снизу вверх, и человек кончается очень быстро, причем запах страшенный. Но была героиня, врач, она ее навещала, уговаривали поехать в Тверь, в больницу. Нет, это моя келья, и Господь мне это дал. Что он мне дальше даст, то я и приму. Врач, тяжело дыша, вот каждый раз приходил, проверял ее ногу, и кончилось тем, что у нее в руке осталась стопа.
Как?
Вот так. Она ногу-то проверяла, взялась за стопу, и стопа у нее в руке и осталась.
У врача?
Да. Гангрена пошла сверху вниз и кончилась. И эта женщина, которую звали Домна, прожила еще далеко не один год, а потом умерла совершенно нормальной, естественной смертью. Вот чем дальше в леса, тем больше подвижников.
Тем больше люди уповают на Бога, потому что рядом нет никаких таких вот социальных учреждений, на которые мы здесь уповаем, а они остаются один на один с Богом.
Когда я уезжал туда на дачу, и проводил там парочку месяцев зимой, в том числе и новогоднюю ночь, я помню свои ощущения. У меня дом крайний, улица пустая, там жить-то почти некому. Стоит стена соснового леса. Сидишь ты в доме. Телевизора нет, радио нет, мобильный работает далеко не всегда, это нужно выходить, там искать точку, откуда звонить. И для тебя нет ни дня, ни ночи. Можешь размышлять, когда хочешь, покушать, когда хочешь. Сбивается эта суета московская. И вдруг начинаешь углубляться в себя. Вдруг начинаешь совершенно по-новому чувствовать те же слова молитв. Я, например, только там, читая псалтирь, вдруг стал восхищаться, проникаясь словами псалтири. Помните в одном месте «рыках от воздыхания сердечного». Это ж как написано. Это даже с Пушкиным сравнить нельзя. И в какие времена чистые, в какие дальние, глубокие. И когда ты читаешь святые тексты в таком состоянии, такое впечатление, что перестает быть расстояние вот в эти несколько тысяч лет. Ты как будто частично здесь, частично там.
То есть, когда царь Давид, находясь где-то в поле, пася своих овец под куполом, бесконечным звездным куполом небесным, разговаривал вот так вот с Творцом один на один.
Атмосфера воздуха, которым дышал царь Давид, она становится частично вдыхаемой мною. И та чистота, тот настрой проникает внутрь. В Москве этого получить мне никогда не удавалось. Хотя бывали молитвы и длительные, и иногда я забывал про время. Но такого эффекта не было никогда. И проведя 2 месяца вот в этих условиях, хотя так случилось, что с деньгами у меня были большие проблемы, и выехать мне было туда никак. Бабушки мне всякие подкармливали, кто огурцами, кто чем. Дров тоже не было, поэтому я там наголодался, намерзся. Но это одни из самых счастливых дней жизни. Я там так Бога почувствовал. Потом я вот бывал в монастырских кельях, и молился с монахами, и алтарничал, и всякого было. Мне теперь трудно сравнить. А вот что моей душе полезнее? Трудиться где-то вот с утра до вечера, да, и спать 4 часа? Или вот так вот трудиться душой и уходить вот как там? Я надеюсь, что соблазна я там никакого не имел.
Преподобный Сергий свой монастырь начал именно с леса. Это не был монастырь. А преподобный Серафим из монастыря ушел в свои дальние и ближние пустыньки. За этим... А как же отшельники и пустынники Древнего Египта, тот же Антоний, который уходил от людей, жил в змеиных норах, змеи от него убегали, кстати, но вот он один на один общался с Богом.
Я повторил этот опыт. Я на следующий год опять зимой уехал, и я уже специально не стал брать с собой много денег. И там мало питался, работал по дому, по снегу, еще что-то делал, дрова рубил. Опять замерзал так, что у меня руки перестали чувствовать топорище, топора. Я упустил и ударил себе в ногу. Но опять случилось то же самое. В каждом видении моих глаз я видел Божий мир. Я смотрю на березу, и вдруг я... вижу, что это не просто береза, а вот идет ствол, ствол разветвляется, ветки еще как-то разветвляются. Это песня. Это как ноты, как песня хора, которая идет едино, потом множится на разные голоса, подголоски. А смотришь на другое дерево, другая песня.
И так они славят Бога. Своей безмолвной песней.
Вот. И тут как раз во мне и родилась только уже по-настоящему фраза «Каждое дыхание дославит Бога». Птички, капли воды. Там даже вода замерзает не так, как в Москве.
А ведь действительно дыхание. Деревья же дышат. Ведь вокруг них мы видим, что в марте образуются какие-то такие вот полыньи вокруг.
Дышат. Все мое тело становилось вот этим лесом, этим Божьим миром, первозданным Божьим миром. Ведь дело в том, что надо не просто жить, а надо видеть вокруг себя. Надо приучиться это делать. Не просто жить, а осмысливать и как бы через сердце пропускать то, что ты видишь. И вот я увидел кота.
Кота?
Кота. И этому коту я такой... неловкий, нехороший человек, случайно наступил на переднюю лапу рифленым ботинком. Кот крякнул. Я в одну сторону отшатнулся, он отскочил в другую сторону. И стоит, лапу поджал. Я так искренне говорю: «Прости меня, пожалуйста». И он, глядя мне в глаза, голову довел почти до пола, поклонился мне. Я так удивился, не поверил сам себе. И еще раз, ощущение вины-то во мне не прошло, я также искренне говорю: «Прости меня, пожалуйста». И он опять поклонился. А потом завалился на бок и стал кататься, показывая, как ему хорошо. Хотя я вижу, что лапу-то он поджимает. Было это на территории прихода. Я зашел в приходскую лавку. И вижу, там книжечка такая о том, как животный мир сохранил воспоминания о рае. И звери там выполняли то же самое, что этот котик. Волчица, глядя в глаза, прижимала голову к земле, как бы кланяясь, а потом бежала, куда ее послали. Ну, это, наверное, среди православных известно. Вот мы все окружены большим количеством самых обычных православных чудес, которые каждый человек знает. У меня тоже есть такое вот наблюдение, что я сначала получаю какой-то опыт, а потом вдруг или книжка какая-то находится, или кому-то придешь наугад что-то откроешь, и там говорится то же самое. Господь тебе дает утверждение, что правильно ты все понял.
Но это когда ты с ним разговариваешь, когда ты наблюдаешь, когда у тебя сердце открыто этому. А как часто мы проходим мимо в этой суете, заботясь только о том, что вот сейчас нам на потребу, и больше нам ничего не
Бог
надо.
Бог с нами разговаривает через нашу жизнь.
Через события, в которых мы участвуем.
Он, да, он нас направляет, он нам подсказывает через что-то, но мы, к сожалению, не хотим этого слышать. Мы слишком заняты собой и окружающим.
Внешним.
Внешним. Мы не живем внутри себя, а жить-то надо внутри себя. Едешь ли ты в троллейбусе, в метро, даже там можно вот в этой толкучке видеть интереснейшие вещи.
Причем люди тебе даже это иногда показывают. Я как-то раз вот так вот ехала, был крестный ход с Тихвинской иконой, которую привезли в Москву. И, вероятно, у меня какая-то радость вот отпечаталась на лице, потому что я еду, я никого не замечаю, я только вспоминаю, как там это все было замечательно. И вдруг чувствую, кто-то мне в руку что-то вкладывает. Смотрю, это записка. Какая-то женщина с ребенком кивнула мне, показала на записку и тут же вышла в дверь. Открываю эту записку, там написано: «Большое вам спасибо за вашу улыбку. Мне так теперь хочется жить».
Вот. Каждый, кто хочет творить добро, каждый, кто добр, замечал, что и бездомная собака к нему подбежит, и ребенок к сидящему подойдет, и всякое еще случается. Вот как не поедешь куда-нибудь, на вокзале стоишь, разговоришься, и вдруг обнаруживается при расставании, что на самом деле практически ты произнес проповедь. И это не от тебя, просто так пошел разговор. Тебя о чем-то спрашивали, тебе что-то говорили, ты отвечал, а получилась проповедь. В одном месте помощь получилась человеку, в другом месте немножко мозги и сердце очистились, человеку яснее стало, как жить. Но не я это делаю. Ко мне это никакого отношения не имеет вообще.
Почему? Мы как орудие в руках Божьих.
Вот, мы пальцы Божьи, но нам надо хотеть быть пальцами Божьими. И надо стремиться вот к этой самой чистоте и правильности, чтобы пальцы-то работали. А никто ничего из нас сам не делает. Я помню, я делал всякие исправления в алтаре, и уже дошел до такой, может быть, смелости. Я там делал, у меня не очень получалось. Я просто сказал: «Господи, отремонтируй, пожалуйста, свой алтарь». И все так легко сразу случилось. Я стал этим пользоваться несколько раз. И несколько раз случалось. Я много лет занимался медициной. Там массажи и всякие еще такие вот манипуляции с моими руками и телом пациента. Еще моя прабабушка и бабушка мне говорили: «Не ты лечишь, Господь лечит». Я тогда не очень понимал, а они мне все говорили, что вот когда ты читаешь книжки, когда ты учишься лечить, потом, когда ты уже лечишь, во-первых, самому надо быть чистым, иначе человек лечиться нормально не будет. А во-вторых, ты когда лечишь, это все твоя молитва о здравии не дано конкретно пациента, а вообще тех пациентов, которых тебе Господь пошлет. И был вот один красноречивый случай. Таких случаев могут набрать другие врачи тоже. Вот пришел ко мне огромный человек, человек-гора. Впоследствии я узнал, что он боевой офицер, он прошел две Чечни, он занимался прыжковой гимнастикой, имел ранения. И вот ему там надо было сделать, ну, такое элементарное. Я начинаю пытаться делать, а не получается. Вот, ну, не идет работа. Проще заниматься, я не знаю, стенкой, лавочкой, дверью, а вот не телом человеческим. Ну, никак не идет. Первый раз, второй, третий. На четвертый раз, когда он появился в очереди, у меня настроение пропало. И вот он, наконец, передо мной, я начинаю им заниматься, и вдруг те же манипуляции дают совершенно новый эффект. Тело начинает жить. Все исправляется легко, быстро, просто. Я его и спрашиваю, как он жил, как спал, как работалось. А он мне, вот я его цитирую, говорит: я же мент, не крути, что хочешь-то? А я вот тогда его впрямую спрашиваю. Да вот я не понимаю, в прошлые разы не было никакого эффекта от моих действий. А сейчас просто ваше тело начинает жить под руками. Похоже, это не моя заслуга. Он говорит, я не знаю, чья заслуга. Я могу только сказать, что я позавчера бабушку похоронил. Я столько понял. Вот Господь нам что-то отпускает. И по-другому начинается и жизнь, и здоровье.
А потому что растопляет он наше сердце. Мы умягчаемся и становимся как воск. Вот как он в ваших руках, как воск.
Да, или дано, или не дано.
Это ведь совместная работа, получается, и больного, и врача.
Вот эти все врачи, с которыми я и разговаривал. Одна из них была когда-то главой одного из управлений. Помните, первое, второе, третье, четвертое управление. Да. Она очень глубоко православный человек. Ну вот она тоже говорит, и все врачи подтверждают, не мы лечим. Мы просто пытаемся что-то делать. Вот было так. Проходите, я прохожу. Меня подводят к дивану, там лежит старуха старая. У нее перелом шейки бедра. Все на меня смотрят и говорят, вот, сделайте что-нибудь. Я прошу всех выйти в соседнюю комнату. Поднимаю ей ночную рубашку, а у нее половина тела красная, половина белая. То есть там уже пошел тяжелый процесс. И бабушка уже почти ничего не видит, в какой-то прострации находится. Я ее начинаю щупать, сам не знаю чего, а глазами смотрю в угол на иконы и лихорадочно так говорю, «Господи, ну сделай же что-нибудь!» И бабушка это думает, что я ее вылечу. Люди все думают. И вдруг я натыкаюсь на совершенно ясный взгляд серых глаз бабушки, и она таким слабым, но чистым голосом говорит, а хорошо, жар прошел. Через месяц мне звонили и говорили, бабушка сидит на постели и моет посуду. А потом я узнал историю окончательно. Она несла воду, на льду споткнулась, сломала бедро на кочке ледяной. Потом вот случилось все вот это, потому что лечить было некому. А у нее была мечта. Это врач, которая меня привезла, староста храма. Она суетилась, делала вот восстановление вот этого храма. А бабушка знала, что вот такого-то числа должны окончиться работы, и она мечтала пойти на первую службу. И она попала на первую службу. А, в общем-то, многие считают, что перелом бедра в таком возрасте, а ей лет очень много было, это вещь практически смертельная, потому что у организма силы кончаются от такого стресса. Вылезают любые болячки. Человек может умереть от чего угодно. Не случилось же. И я ничего не сделал. Вот Бог видит, я ничего не сделал. Я просто изображал какую-то исследовательскую деятельность, чтобы не оскорбить народ. И лихорадочно кричал Богу, Господи, помоги, сделай что-нибудь.
А она при этом кричала, что ей очень хочется побывать на первой службе.
Она очень расстраивалась, что это точно, она расстраивалась.
Спаси, Господи. Напоминаю, что мы беседовали с рабом Божьим Михаилом. Всего самого доброго. До свидания.
Спаси всех, Господи.
Послушали передачу Елены Смирновой о промысле Божьем и чудесах в нашей жизни.